Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 16 августа. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». Сегодня мы будем говорить о приемных семьях. Глава Минпросвещения Ольга Васильева предлагает сократить число одновременно усыновляемых детей в приемной семье и говорит о том, что собираются серьезно ужесточить требования к самим желающим усыновить ребенка. Как она сказала, мы выносим законодательное предложение о сокращении числа одновременно усыновляемых или передаваемых под опеку детей. У нас действует норма до 8 детей, это максимальное количество приемных и родных детей в одной семье. Так сказала Васильева и подчеркнула, что семья не может быть как детский сад или семейный детский дом. Еще она сказала, что мы очень, как она выразилась, очень здорово ужесточим подбор родителей. Ужесточаются требования к кандидатам на звание родителей, ужесточаются требования к психологическому обследованию людей, которые хотят стать приемными родителями. Она ссылается на то, что был проведен анализ случаев насилия и убийств детей в приемных семьях, и от того появились подобного рода предложения. Элина Жгутова, член общественной палаты, член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства. Добрый вечер.
Добрый.
Антон Жаров, адвокат, специалист по семейному и ювенальному детскому праву. Добрый вечер.
Добрый день.
Хорошо, день, не вопрос. Итак, первым делом, насколько, с вашей точки зрения, актуальна проблема, о которой говорит Васильева? Надо ли действительно делать так, чтобы усыновляемых детей в приемных семьях стало меньше? Элина Жгутова.
Проблема есть, безусловно, существует, но решать ее надо не с этого конца. То есть это борьба со следствием и игнорирование причины этого явления. То, что в приемных семьях детям гораздо хуже, чем где бы то ни было. Вот и все. Решать проблему надо по-другому.
А как надо решать проблему?
Решать проблему надо по-другому. Нужно подходить к корням этой проблемы. Корни проблемы лежат в создании института профессионального родительства в нашей стране уже теперь и в передаче детей из родных семей в приемные семьи, финансирование приемных семей больше, чем родные семьи, ну и так далее. То есть, по идее, это просто создание института профессионального родительства. Как принято на Западе.
Но когда Васильева говорит об ужесточении подбора родителей, разве она не пытается говорить о том, о чем говорите вы?
Нет, потому что в любом обществе существует определенное количество людей, это процент, боюсь, что не меняется, да, которые обладают неким призванием, да, это поэты, художники и так далее. И точно так же родители, которые могут взять ребенка действительно, то есть на воспитание, да, и подарить ему любовь, и все, что полагается родным родителям, могут только некоторые люди. А у нас за счет рублем, понимаете, мотивируют всех подряд. И люди, вместо того, чтобы воспитывать детей, решают свои материальные проблемы. Вот все, вот что надо ликвидировать.
Это Элина Жгутова, член общественной палаты, Антон Жаров, адвокат, специалист по семейному и ювенальному детскому праву. С вашей точки зрения, вот то, о чем говорит Ольга Васильева, это правильный путь?
То, о чем говорит Ольга Васильева, здесь мы видим телегу, запряженную впереди лошади. Мы решаем какие-то проблемы, которых на самом деле не существует. На сегодняшний день, и эта цифра не меняется, около 1% детей при любом режиме, при любой ситуации, а у нас ситуация с семейным устройством сильно изменилась за последние лет 5 или 10, но она не меняется. 1% детей возвращается обратно в систему. С чем это связано? Ну, с тем, что люди разводятся, и с тем, что происходит, в принципе, когда встречаются два чужих человека. Иногда у них складывается, иногда не складывается. Эта цифра не меняется. Количество убийств, извините за такую цифру, в семьях и в приемных, и в родных, и во всех, принципиально не меняется. И поэтому какую проблему сейчас решает у нас министр Васильева, я не очень понимаю. У нас явно ограничивают возможности, вы не оговорились, возможности приема детей в семью, но для чего это делают? нам объясняют очень плохо.
Это Антон Жаров, адвокат, специалист по семейному и ювенальному детскому праву, теперь доктор психологических наук, член Совета Минпросвещения по вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Галина Семья к нам присоединяется по телефону. Нет, не получилось. Давайте сейчас попытаемся еще раз ее набрать. Я напомню, это разговор в прямом эфире. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Алексей Фрей еще раз просит, если я правильно понял, Антон Жаров только что об этом говорил, но Алексей Фрей просит подчеркнуть, так ли это действительно. Итак, по статистике уровень насилия в приемных семьях от уровня насилия в обычных семьях не отличается.
Да не отличается принципиально. Здесь нет никакой такой проблемы, которая бы остро стояла или остро решали.
Хорошо, тогда еще один поворот этой же темы. Уровень насилия в приемных семьях отличается от уровня насилия в детских домах?
Тут нет статистики, чтобы так об этом говорить. А голословно мы с вами можем утверждать все, что угодно. Но мне кажется, чем меньше контроля и чем меньше открытости, а семья все-таки достаточно открытая история, в отличие от детского дома, который за забором и только по пропускам, чем больше открытости, тем меньше вероятности того, что будет какое-то
насилие. Это Антон Жаров. И еще одна попытка. Галина Семья, доктор психологических наук и член Совета Минпросвещения по вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот. Нет. Ну, не получается у нас. Хорошо, мы продолжаем. 212-й уже спрашивает у вас, Ирина Жгутова. Профессиональные родители, раз уж вы заговорили об этом, а есть критерии?
Что значит критерии? Вот профессиональное сообщество родителей создается искусственно достаточно. То есть людей мотивируют рублем, им назначают зарплаты, которые вообще там в 2-3 раза выше, чем зарплата, там сказать, сельского труженика, понимаете, допустим, где-нибудь в глубинке. А уж в столице и говорить нечего. Если мы помним вот этот случай с семьей Дель, когда обнаружилось, что на каждого ребенка выделяется 85 тысяч рублей в месяц и
ну,
всего совокупности, секундочку,
не у вас будет возможность
возразить. Да, давайте, да? Сейчас госпожа Жгутова скажет, потом вы сможете возразить.
Нет, да. Ну хорошо, давайте так, 25 тысяч зарплата, вот это профессиональному родителю, 25 тысяч компенсация, а далее надбавки идут за диагнозы. Они разные. Так вот, те люди набирали их по максимально возможным диагнозам и по максимально возможным рекомендованным цифрам вот усыновления детей. То есть, ну,
это
опекунство. Да. То есть, рекомендовано. У нас нет, кстати, ограничений, какой 158. И, между прочим, я знаю прекрасные семьи, я общаюсь, дружу, допустим, с семьей Натальи Ивановны Мазинитовой. Она живет в Миллерово, это прекрасный там души человек. У нее, между прочим, 30 детей прекрасно себя чувствуют. Она еще умудряется их лечить, воспитывать. Так что не надо упираться в цифры. Для вот кого-то и 8 много, для кого-то 30
это,
мало.
Это важная деталь. Просто вы так вот чувствуется, что люди в теме, и поэтому легко так сказали. Приемная семья, опекунство, усыновление. Ведь Васильев это говорит про усыновление. 212-й, кстати.
Ну, Васильева, я думаю, оговорилась.
Я думаю, что Васильева вообще в этом вопросе, министр же не может разбираться во всех тонкостях, ага, всех абсолютно сфер своего министерства. Мне кажется, что эта тема где-то на периферии у госпожи Васильевой, потому что то, что она говорит, на самом деле не показывает в ней большого великого профессионала в этом вопросе. И она, конечно же, путает и усыновление, и опеку, все, да, в один флакон сливает. И в этой ситуации...
Ну, кстати, она приводит пример про опеку, говоря про усыновление.
Вот
это
именно.
Правда.
Это, мне кажется, большая профессиональная ошибка. И здесь нужно разделять мухи и котлеты, усыновление отдельно, приемная семья, профессиональная семья, и здесь я соглашусь, что профессиональная семья – это совсем другой разговор, опека – это третий вообще вопрос. И поэтому здесь нельзя все сливать вместе. Так вот, нам предлагается, Васильева не оговорилась про усыновление, здесь будут ограничения именно для усыновителей, для тех людей, которые берут детей как своих и навсегда. Но я видел законопроект.
Но когда, подождите, давайте тогда уточним, потому что Васильева-то говорит, мы выносим законодательное предложение о сокращении числа одновременно усыновляемых или передаваемых под опеку детей.
А там и то, и другое. То
есть, ага.
То есть усыновляемых детей будут отдавать по одному. На самом деле, вот в этом конкретно, может быть, и нет ничего плохого, если об этом, так сказать, задуматься. Но в этом законопроекте есть не только вещи, с которыми мы можем их можем обсуждать, или которые мы можем не обсуждать, но есть вещи и откровенно спорные. Например, что будет проводиться психологическое обследование всех членов семьи. И это обследование будет проводиться по тем методикам, которые придумает Министерство просвещения. Вот Галина Владимировна, жалко, нет, она, наверное, бы в этом участвовала. Но, на мой взгляд, вот в этом месте находится очень большая болевая точка, потому что кто-то решил, и госпожа Васильева с этим согласна, что есть какой-то волшебный психолог в природе, который может сказать, может иметь человек детей или не может он их иметь. Но это невозможно сказать. Вы пока, не, пока у вас нет ребенка, вы никогда не скажете, как вы будете к нему относиться. Ну, кроме совершенно очевидных случаев, которые, в общем, психиатр описывает, а не психолог.
Как раз по поводу ужесточения подбора родителей, о котором только что говорил Антон Жаров, Ирина Жгутова, с вашей точки зрения, вот то, что говорит Васильева о необходимости ужесточения и требований, и обследований, в том числе психологических обследований людей, это действительно такая актуальная проблема?
Да я тоже вот согласна с адвокатом, что на самом деле это не решит никаких проблем. Ну что, ну обследовали психолог. Насколько было, извините, вот этот случай там в Озерках? Ну, прекрасные люди, понимаете, которые, помните, да, убили, закопали свою приемную дочь. Ну,
да, как, да и прекрасные люди были.
Психологи к ним не могли
можно
придраться.
Чуть ближе к микрофону,
психологи,
да,
не могут спасибо. Придраться, понимаете, к этим людям, поэтому говорить о том, что вот мы сейчас, значит, изобретем какой-то уникальный алгоритм, который нам позволит отделить, там, значит, порядочных людей от подлецов, такого нет. И единственное, еще раз говорю, это происходит гармонично, когда происходит действительно, когда люди идут не за рублем, а действительно за детскими сердцами, душами, понимаете? Вот
но
тогда
по идее это психологическое тестирование должно помочь.
Да вы подождите, вы же уже будете тестировать людей, которые пришли за рублем. Кто сказал, что это плохие люди? Их просто промотивировали зачем-то, вот и все. Я же не говорю, что они какие-то там, сказать, преступники. Да нет, ну просто это не их призвание, я же с этого начала, что нет, у человека либо есть призвание, либо нет. Вот представьте. Вот
как находится человек, у которого
вот
есть
хорошо,
это
вот
призвание?
Давайте, вас поженили насильно. Вот так. Вы же тоже привели пример, да?
Да.
Ну вот вы терпите, терпите, в силу своих там, в принципе, раньше терпели да всю жизнь, да, но теперь, видите, люди избалованы, и вы в какой-то момент, ну, удушите свою жену. Вы что, были плохим человеком, когда на ней женились? Нет. Ну, ваши обстоятельства вас вынудили это сделать. Почему, да? Ну, там, допустим, там вы поддались на какие-то там уговоры, там, шантаж или каким-то богатством. То же самое, понимаете? Ну, зачем людей искусственно, ведь кому-то это нужно, кто-то создает эти институты профессионального родительства, зачем? Затем, чтобы не было разницы между семьей приемной, вот как мы сейчас не можем понять, понимаете, опекунской там, и усыновление, чтобы вообще все это общество окончательно атомизировалось, чтобы все это было, знаете, как броновское движение. Вот один ушел, никто не заметил, вообще это все и все какие-то вот такие равные. Вот для чего это делается, чтобы у нас не было четких связей, чтобы у нас не было каких-то уз, да, вот не образовывалось. Чтобы это все инструменты по разрушению семьи, вот создание этих профессиональных институтов. Да сколько, как, хоть сколько подходи к этим родителям, понимаете? У них либо есть это сердце и призвание, либо его нет.
Я вы понимаю, знаете, тут, да, Антон Жаров.
Тут есть один момент. Меня трудно назвать сторонником профессиональной семьи, многолетним сторонником. Я многолетний не сторонник профессиональной семьи. Но здесь нельзя все сливать вместе. Иногда люди, приходящие в эту ситуацию, мотивированы в том числе деньгами, вполне хорошо себе и прекрасно воспитывают детей, они выходят прекрасными людьми. Мы не можем, это устаревший какой-то взгляд, да, лет 15 назад когда-то мы говорили, главная мотивация, вот если человек идет за деньгами, значит, это плохо, а если человек идет альтруистически, это хорошо. На самом деле выяснили, опять же, те же самые психологи ретроспективно выяснили, что не влияет никак мотивация, практически никак не влияет. Но, к сожалению, чиновники наши, например, в Москве есть специальный пилотный проект, который выделяли квартиры, если ты берешь 5 детей, которые с диагнозом. Что сделали? Нашли приемные семьи, где уже были дети, добавили по 5 детей с диагнозами, выделили квартиры, говорят, что все успешно. Ну, в раке, конечно, но, тем не менее, вот это делается. А что на сегодняшний день...
Не, ну это математический подход, он же с людьми не работает.
Конечно. Что мы сегодня обсуждаем? Мы обсуждаем тот законопроект, который вносит Министерство образования и науки, который разослало уже в регионы, поэтому он, собственно, у меня есть. И ну, там...
Все-таки Министерство просвещения теперь уже.
Ну, готовило Министерство образования и науки, сейчас, ну, Минпрос, хорошо, Минпрос рассылает в регионы. Значит, там предлагаются вещи страшненькие, которые на самом деле, с моей точки зрения, убьют вообще устройство детей в семью, и как раз, вот здесь я с вами соглашусь, переведут всю эту ситуацию в профессиональную, вот именно конкретно только приемные семьи и останутся, под большим контролем. Например, запрет, ставится фактический запрет гражданину, опекуну менять место жительства. Он не может уже с ребенком переехать, ему для этого уже понадобится разрешение органа опеки.
Ну, это ваша, по-моему, стезя, это ограничение свобод гражданина.
Ну, конечно, моя стезя абсолютно. И когда обследуют, например, совместно проживающих членов семьи, ведь не всегда далеко люди... Есть такая штука, как тайна усыновления. Я ее не очень люблю, но она существует, и она в природе есть. И если человек хочет принять ребенка в семью и сохранить тайну усыновления, он не всем домашним может рассказать о том, что у него будет ребенок. В этой ситуации мы должны всех, включая пожилых бабушек, тащить на психологическое обследование. Чего ради? для того, потому что так решили. И самое главное, понимаете, если сейчас решает конкретный чиновник о том, передавать ребенка или нет, гожусь я как опекун или нет, и я могу его действия, например, обжаловать, оспорить в суде, то как я буду обжаловать и оспаривать то, что мне скажет психолог? Это же его мнение. Вот психолог, специалист, который закончил институт психологии или педагогический институт, и дальше он решает, могу я иметь детей или не могу иметь детей. Вот это большая самая главная беда. Кто-то решил, что есть какие-то волшебные психологи, которые могут решить, что будет через 5 лет и как будет ситуация. В той же самой семье Дель, ведь это была замечательная семья, прекрасная семья, но 13 детей их просто, просто надорвались. И кто им туда этих детей передавал? Ведь что, они сами набирали? Нет.
Кто-то принимал решение,
чтобы их передавать.
Но кто-то изъявлял это желание.
Мы можем изъявлять какое угодно, ну, понимаете, да? Есть желание иметь...
Вы неадекватны, да, в своих желаниях? Извините.
Почему им детей тогда передавали?
Действительно нужна психологическая экспертиза.
Да не в психологической экспертизе дело. Дело в том, что 13 детей отдавать больных в одну семью в принципе не нужно.
Вы согласили его права? Получается.
Тогда мы возвращаемся к этой истории, когда она говорит, сейчас действует норма до 8 детей, а должна быть...
Нет этой нормы, действительно, Василий вот нормы. Не в теме, понимаете, она действительно не очень в теме,
хорошо.
К сожалению. Вот обсуждаем, значит, слова
хорошо.
Министра, который, ого, что-то сказал и
хорошо.
Ляпнуло прям.
Хорошо, хорошо, но все равно существует где-то 13, где-то меньше, а может быть, должна быть норма.
Еще раз говорю, вот я знакома с семьей Дель, с моей точки зрения, вот Антон считает, что она прекрасная, я вот знакома, я была в комиссии в этой, да, сказать, и я была в доме вот Натальи Ивановны Мазенитовой, да, где 35 детей, больных насквозь тоже, понимаете, там, страшное дело какие-то. И что я должна сказать? Причем здесь цифры? Ну, я не могу сказать, что нас что-то ограничивает, что-то не ограничивает. Я еще раз говорю, причина не в этом. Вот я не согласна все-таки с Антоном или с теми психологами, понимаете, которые делают такие экономические открытия, что у нас, оказывается, мотивация ничего не решает. Слушайте, а зачем мы тогда мотивируем многодетных, там, понимаете, там пособие выдаем? Что-то мы вообще не понимаем в этой жизни. Что за бред?
Нет, конечно,
естественно,
не мотивирует.
Извините,
мотивация играет главную роль.
Мы же разговариваем. Мы же общаемся, да, ну, может, главное, не главное, мы сейчас не можем определить, ну, нет такого, знаете, вот да, нет, нет. Ну, в какой степени смотивирован, с какой-то нет, ну, что, ну, я же приводила пример, вот помню, есть такой Альберт Лиханов, он занимался детскими домами еще в Советском Союзе, это такой корифей, да, за усыновление, да. Вот у него был детский дом, он провел эксперимент в детский лагерь вот этих воспитанников своих, он пригласил приемных родителей. Приехал там 50 семей, значит, забрали детей. Заметьте, не испорченное, значит, сказать, потребительством общества, да, сознанием, там все, причем на усыновление, не на опеку, никаких пирогов там не положено. Приехали люди, значит, через 3 месяца вернули 25 человек. В результате всех этих операций, значит, ну, в смысле, этого эксперимента осталось 2. А вот
теперь, секундочку.
А теперь давайте все коэффициенты применим к нашему обществу, и давайте посмотрим, а сколько реально людей, процент, да, какой. Вот в этом случае это было там 4%. Это из тех людей уже, которые отобраны, извините, тем временем. Не нашими психологами, комиссиями, там еще чем-то, да, там сказать. А тем временем, это самое, так сказать,
что на самом деле. Некоторые говорят, что как раз в то время не так хорошо отбирали.
Люди сами отбирались хорошо. Я об этом и говорю. Они не слышат. То есть,
давайте вам выделим 50 мужчин, и вы давайте вот из этих 50 мужчин выберите,
да
кого возьмете замуж.
Фокусная группа.
4% да не будет.
Да, конечно,
и в этой ситуации
это?
Не будет. Да не фокус группа это. Это детский дом.
Это не фокус группа, в том-то и дело было, что это была не фокус группа, которую можно выбрать. А это люди были выбраны, условно говоря, судьбой, если уж так говорить.
И им дали детей, которых они не могли ни выбрать, ни познакомиться, ни
все. Почему это? Они приехали добровольно, извините, там не было ничего такого.
Так вот, давайте все-таки вернемся к началу. Я уже спросил госпожу Жгутову, теперь спрошу вас по поводу этого. Должны быть какие-то ограничения? Или, с вашей точки зрения, как можно принимать решение в каждом конкретном случае? В этой семье может быть 8, 13, 28? Или, правда, должно быть какое-то более-менее усредненное ограничение?
Знаете, вопрос здесь стоит, на самом деле здесь, в этой части законопроект тоже нужно внимательно читать, но я с ним соглашусь из практики работы. Когда детей добавляют по одному, вот когда детей в семью добавляют по одному, они сразу пачкой. Угу. Это всегда лучше, чем когда приходят 8 детей сразу. Вот об этом здесь законопроект. Там написано, что нельзя принять ребенка в семью раньше, чем пройдет год после приема предыдущего. И здесь я с вами, ну, как бы, ну, можно спорить, не спорить, но о чем это
плохого? Там следующий вопрос возникает про братьев и сестер.
Да, братья, нет, вот братья, это любимый термин, отсутствующий Галины Владимировны, сиблинги. Вот что с ними делать, понимаете?
Сиблингами в этой ситуации, там через запятую написано, что в случае сиблингов это исключение, которое подтверждает...
Резко против. Вот представьте себе, у нас, значит, эфиры прямые рыдают, когда находят родственников, да, да. Детей. Как это собрегается все с тем, что, ну, подумаешь, порежем по-живому. Как это так?
Ну, вроде
родную
как не кровь
найти у сироты? Нет, подождите. А недавно, кстати, у нас департамент московский выступил с такой инициативой. Ничего. То есть это вполне обсуждаемая тема.
Ну, а давайте реальным детям вернемся. Например, семья, 5 детей, все братья и сестры друг друга. У всех разные отцы, девочке 16, второму 10, третьему там 3, потом 5. Все в разных учреждениях, все по разным семьям. Это что, родная кровь? Это что, родные люди? Нет, конечно. Если они будут устраиваться в семью впятером сразу, мы получим большую проблему. Если мы их устроим по одному, скорее всего, каждый из них, извините за такой термин, приживётся.
Пусть они живут в детском доме, пусть будут нормальные детские дома, где будут учиться социализировать детей.
Нет, вот тут я с вами категорически не согласен.
Ну, это всё не предмет сегодняшних споров. Вот. Я там, так сказать, уже, да, на язык-то
если
намазулила.
Если считаете, что лучше в детских домах, то, конечно.
Нет, разумеется. Я считаю, что в каких-то детских домах, естественно, лучше. Если вы не можете пристроить 5 детей из одной семьи, извините, пристраивайте. Детский дом, делайте там вот такую, в такую семью, где Наталья Ивановна пристраиваете. Какие проблемы? Но разлучение, я считаю, что... Ведь суть-то вот этого профессионального родительства ведь тоже в том, чтобы, скажем так, исключить сакральность родной крови. То есть это понятие должно быть уничтожено. Вот задача на самом деле. Да? Нет сакральности, ну и все.
Но это задача, как вы ее видите, или это задача, как она формулируется?
Я вижу как тенденции. Откуда же они берутся? Я вот не могу...
Сакральность родной крови.
Конечно.
Да, конечно. Принцы нищие, 15
хорошо.
Век.
Хорошо. Дальше.
Ничего. Не понимаю. То есть вам что, родная мать, что приемная одинаковая?
Это 15 век, дорогие
еще
мои.
Еще раз. 15... Подождите.
Про родную кровь, про сакральность.
Но это же работает.
Люди, да не работает.
Не работает.
Люди выросшие. Хорошо. Ну, потому что надо реальных сирот смотреть.
Еще раз, вы проговорите ситуации. Четко. То есть вы считаете, что родная мать и приемная мать нет разницы?
Нет, это вы так говорите, что родная мать и приемная мать нет разницы.
Нет, давайте каждый говорит то, что говорит.
Вы сказали про сакральность родной крови, а я вам говорю, что наличие генетической связи между детьми не имеет никакого значения при устройстве их в семьи, а имеет значение то, как они воспитывались, знают ли они друг о друге, любят они друг друга, как они друг к другу относятся, а не то, что их просто произвел на свет один человек или они
уже,
связаны между собой.
Вы уже демонстрируете новую идеологию, я
конечно,
поздравляю, но, конечно...
Пожалуйста, поддемонстрируй.
Господа, теперь дальше. Все-таки возвращаясь к разговору о том, что за это платят и как за это платят. Мы уже тоже это так или иначе упоминали и, в общем, спорили, насколько это важно. А тут один из наших слушателей пишет, что доброту и сострадание нельзя проводить через законодательные акты, а вот что касается денег, их надо платить, когда уже показал человек, что он реально это может делать и работает. Вот, говорит, исходя из результатов усыновления, через 2 года там или через какое-то время нужно платить деньги.
Да не путайте вы усыновление, которым вообще ничего не платят в общем случае.
Ну да.
Усыновление. Человек берет ребенка и усыновляет. У него появляется собственный сын или собственная дочь.
И, кстати, когда 212-й пишет, что наследство. При усыновлении и выехать можно без проблем.
И с опекой та же история, что ему платят на содержание детей, ну, там, 25 тысяч рублей, скажем, зарплату он никакой не получает. Есть профессиональное родительство, где родители получают заработную, ну, не заработную плату, а вознаграждение за свой...
Почему? Компенсация,
ну, компенсация, вознаграждение.
Как-то бьется с трудовым кодексом,
деньги.
Не бьется.
В общем, получают кодекс. Деньги.
Получают деньги за услуги, оказываемые государству. И это совсем другая песня, и на самом деле мы сейчас не ее должны обсуждать,
да.
Потому что Васильева не говорит о приемных родителях, Васильева говорит об усыновителях.
Или под опеку там формируют.
И об ограничениях, которые пойдут к тем людям, которые, как вы, если мы говорим про меркантильность, которые в меньшей степени уж точно меркантильно об этом думают. Поэтому вот о чем мы говорим.
Нет, она делает или.
Не, она говорит усыновление или передавляемые под опеку.
Еще раз, опекун получает только деньги на содержание ребенка. Это так называемое полное государственное обеспечение, чтобы ребенок получал те же деньги, которые на него тратятся в детских домах. На самом деле, конечно, это в разы меньше. А в детских домах порядка сотен тысяч рублей в месяц, да, в приемных семьях таких цифр, даже в приемных семьях таких цифр нет. Но дело не в этом. Васильева говорит о том, что она будет жестко отбирать тех людей, которые берут
и
детей.
И вот это вот третий
вот,
вариант.
Вот здесь самая большая проблема заключается в том, что то, как они предполагают их жестко отбирать, это абсолютно ерунда. Потому что они почему-то решили еще
это
раз,
хорошо,
что психологи могут это сделать.
И я хотел бы узнать, а кто и как может это сделать с точки зрения собравшихся хотя бы в этой студии? Давайте начнем с вас.
В смысле, отобрать человека, да, для, как на как опекун?
Да.
Еще раз говорю, вот по мне,
как говорит Васильев, все кандидат на высокое,
да, вот, так, сказать, убрали. Я ну, сейчас в формате этой передачи я не могу сказать, но я знаю, что надо сделать, да, какие экономические рычаги, какие политическую волю, где надо приложить и так далее, чтобы остались только те люди, которые, извините, хотят и могут это делать по призванию. А мы сейчас будем обсуждать, ну, вот, так сказать, вот хлынул поток, вот давайте с ним разбираться.
Нет, ну, хотя бы, зачем он хлынул-то? Хотя бы, чтобы было понятно, что вы имеете в виду, вот политика, экономика. Ну, вот как отбирать этих людей, если не там психологическими обследованиями?
Ну, разумеется, все равно, как, господи, а как отбирали? Ну, все равно, конечно же, действительно, там человек должен быть дееспособен, как минимум.
Ну, это нормальный
какой-то, так сказать, отбор. Ну, он должен быть психически здоров, естественно. Все, давайте так, смотрите. У нас есть критерии, там, сказать, ограничения лишения родительских прав. Угу. Да? То есть там тоже вот есть какие-то отклонения у человека, который реально там не может осуществлять вот, так сказать, крайние ситуации. Да? Вот тот же самый, те же самые критерии должны применяться к человеку, который усыновляет. Я вообще против опекунства. Просто, в принципе, против опекунства. Да? Это институт надо ликвидировать. И хочешь усыновить? Вперед из песни. И к этому человеку тоже должны применяться те же критерии, ну, в обратную сторону, да, что,
ну,
кстати,
да,
лишение или ограничение родительских прав. Вот и все. Это нормальные человеческие нормы.
Человек должен захотеть и удовлетворять, да, вот этим, да, требованиям. Да. Хорошо, мы сделаем перерыв. Элина Жгутова, Антон Жаров здесь в прямом эфире. Радиостанция «Говорит Москва», программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва», программа «Своя правда». Глава Минпросвещения Ольга Васильева предлагает пересматривать систему усыновления и надо ли ужесточать требования к приемным родителям. Об этом говорим. Здесь Элина Жгутова, член Общественной палаты, представитель Комитета по поддержке семьи, материнства и детства, и Антон Жаров, адвокат, специалист по семейному и ювенальному детскому праву. 7373948, телефон прямого эфира. Приглашаю наших слушателей присоединиться. Но смотрите, я уже вижу просто много сообщений. Люди не могут понять, вот когда вы говорите о том, что не так важна история с деньгами. Они, вот, к примеру, Александр пишет...
Я считаю, что важно.
Я считаю, что не самое важное.
Так вот, а Александр пишет, деньги платить надо, надо контролировать семью, но контролировать надо грамотно, не задевая достоинств. И это следующий вопрос, а как это можно вообще обеспечить?
Вы знаете, мы живем, вот люди в большинстве своем живут в прекрасном мире будущего, где есть голубые, розовые пони и единороги с голубыми волосами.
Да, и все плохое повержено всем хорошим. Да,
это абсолютно точно. Поэтому контролировать-то кто будет? Те же самые органы опеки, которые раздавали до этого по 20 детей в одну семью, не задумываясь о чем, просто для плана, для галочки. Поэтому хорошо бы, чтобы хорошие контролеры были, хорошо бы контролировали, честно все было и прекрасно. Значит, мы будем жить, когда-нибудь мы будем жить в этой прекрасной России будущего, но сегодня мы живем в прекрасной России настоящего. И здесь ситуация такая, что у нас нет ни кадров, ни специалистов, никого нет для того, чтобы мог адекватно в этой ситуации действовать. Когда, например, министр Васильева говорит про психологическое обследование, ей кажется, что у нас существует такое количество клинических психологов, а это специальность для клинического психолога, которые могут у нас провести такое психологическое обследование. Невозможно это сделать.
Тут еще ведь один вопрос возникает в реальной России сегодняшнего дня. Есть такое количество людей, которые бы пошли к этим психологам?
Ну, смотрите, кто-то пойдет, да, но, конечно, это отсеет большое количество нормальных людей, которые не захотят непонятным людям с непонятной ситуацией рассказывать всю свою подноготную, просто не захотят. И на сегодняшний день идут эксперименты, например, в Москве, несмотря на то, что на сегодняшний день это не является обязательным, людей, усыновителей потенциальных и опекунов гонят на всякие комиссии, на всякие психологические тестирования, там происходит полная, с моей точки зрения, профанация, но в результате людям дают такие заключения, типа того, что нельзя принять ребенка в семью, потому что у человека нет опыта воспитания детей подросткового возраста. Или, например, пишется, что у жены, может быть, есть, ну, так сложилось, что у нее есть ребенок от первого брака, а варианты воспитания ребенка подросткового возраста у мужа нету, хотя берет под опеку, например, одна жена. Или пишется, что ребенку вашему, который у вас уже есть, ему 7 лет, и он сейчас будет входить в кризис предподросткового возраста, поэтому нужно воздержаться от приема ребенка.
Не, ну, приятно, что это вымоченное.
Это чушь какая-то собачья, абсолютно.
Я могу рассказать тебе пример из Тюменской области, положительный пример. Женщина взяла, воспитала двух девочек от матери алкоголички, она она выжила в возрасте, муж ее в возрасте, нечестные люди, честные труженики, это 60 лет им с лишним. Вышла мать из тюрьмы, стала забирать девочек, и девочки не захотели идти. Значит, ей сказали, вы плохой опекун, раз вы не можете обеспечить безболезненный уход, да, для психики детей, значит, обратно в семью.
Возможно ли вообще?
Секундочку. Значит, положили ей запрет. Она попыталась опять подать на опекунство. Тут ей предложили анкету, 1000 вопросов. Тысяча вопросов. Вот пожилая женщина вот аккуратненько заполняла, пока не дошла до пункта, каким способом вы занимаетесь с мужем любовью. Да, вот тут, значит, она сломалась, понимаете? Нет, или, может, дальше дошла, я не знаю.
Короче, это реально
абсолютно реально. Хотите, приведем его к вам в студию. Это Тюменская область, там Октябрьский какой-то поселок. У меня есть письма от нее, так сказать, фотографии, все что угодно. Вот, поэтому и так она бедная и осталась. Хотя она вот воспитала прекрасных девочек, которые к ней были привязаны и так далее. Так что вот, пожалуйста, да, так сказать, что дает этот психологический тест? Ну, ничего, еще раз говорю, нужно начинать с корней. Нужно перестать формировать усиленно просто вот эти вот профессиональные сообщества родительские. И все. Когда останутся только люди, которые только на усыновление. Вот у нас должно остаться только усыновление. Только.
Категорически не согласен.
Только усыновление. Вот ты хочешь усыновить, ну, пожалуйста, вперёд из песни.
Сейчас вы объясните.
Вот. Усыновил, и тут ты получаешь вот все пособия. Усыновил 5 детей.
Почему опекун – это плохо?
Ну, потому что вот в том-то дело, что опекун – это продукт вот этой вот кривой семейной политики, которая нам навязана.
Но плохо-то это почему? Ладно, что это продукт кривой политики.
Вот оно плохо, вот почему. Вот почему Васильева. Она же борется с этой проблемой, но она неправильно борется.
На самом деле, хорошо, давайте, Антон Жаров. Опека существует во всем мире, во всех странах, в том или ином виде, как она по-разному называется, там, в виде неполного усыновления или, как, или еще как-то. А опека применяется в основном в тех случаях, когда невозможно ребенка передать под усыновление. Например, родители находятся в сумасшедшем доме, извините за такую пониженную лексику. Что делать с этим ребенком? Оставлять его в детском доме.
В детском доме.
Хорошем детском доме. Ну, да. Вот, к сожалению, ученые, или к счастью, во всем мире давно поняли, что оставлять в детском доме, в хорошем. Знаете, как есть анекдот про милиционеров, да, профессиональный, юридический, что хорошие милиционеры в хороших гробах, плохие милиционеры в плохих гробах.
Еще раз,
хорошие детские дома.
280 раз.
Хорошие детские дома, это анекдот. Хорошие детские дома нужно закрывать помедленнее, плохие детские дома нужно закрывать побыстрее.
И все-таки опека как частный случай усыновления.
Опека... Бывают ситуации, когда невозможно усыновить.
Мы сейчас говорим о бывает ситуация, или мы говорим далее. Об институте, который сейчас впереди планеты всей, вот
хорошо.
У нас должен развиться.
Смотрите,
вот
давайте дальше пойдем. Во-первых, потому что Лариса пишет, как психоаналитик, вы, говорит, не понимаете, что такое психологи, я могу дать заключение о подобных вещах, которые вы обсуждаете, и готовы отвечать за последствия. То есть какое-то количество психологов есть.
Ну, вот у нас есть одна Лариса на всю страну.
Прекрасно, да. Все остальные сидят в тюрьму после Следственного комитета, да. Когда очередной человек, которому готова передали она, ребенка, кстати, да. И внезапно что-нибудь с ними сделал, да, они будут за это отвечать.
А-а-а.
Кстати говоря, очень
великолепно. А пока отвечают, между прочим, органы опеки по 293. Нет, неправильно.
Пусть это... отвечают органы опеки,
нет.
Потому что они чиновники и принимают решения. А здесь ответственность мы с вами, они пытаются размазать на каких-то мифических психологов. Которые будут говорить, этот человек может, этот человек не может. Чем закончится? Тем, что будут всем говорить, что нет, плохой.
Ну да,
ты недостаточно.
Нет, если за это можно сесть, лучше сказать...
Зададут 1000 вопросов и найдут возможность к чему прикопаться. Эта бабушка не так занимается со своим дедушкой, тем,
еще
чем она может заниматься.
Вопрос Алексей Фрей пишет. Если государство тратит деньги на ребенка в детском доме, почему плохо, если их получит приемная семья?
Да ничем не
а
плохо.
А почему плохо, если получится у нас родная семья? Вы знаете, что у нас 80%...
Ой, это отдельная песня.
Секундочку, у нас 80% социальных сирот, да, в курсе? То есть, что такое социальная сирота? Это
даже
сирота,
побольше.
Которая, в принципе, вот если вылечить там родителей от алкоголизма, от наркомании, дать им трудоустройство, дополнительную жилплощадь, не прессовать нормальных людей там с отклонениями, социально неадаптированных, сирот и так далее, то, извините, мы их просто ликвидируем, социальное сиротство. А если мы еще займемся теми язвами, социальными, которые их породило, так мы вообще будем жить вот с розовыми пони. А что не хотим? А значит, у нас есть какие-то другие задачи, понимаете, в нашей
первый
семейной политике.
Первый пункт программы
чему-то.
Нужно, конечно же, поддерживать сначала кровную семью. Это первый пункт программы. Мы сейчас, вот я, когда все говорю, это мы говорим уже второй, третий вариант.
Антон,
когда
если
когда
не запущен случилось. Конвейер, да. И он требует материал.
Я не вижу,
мой
что...
Мой взгляд, конечно, потому
я
что я взгляд профессионала.
Мой взгляд не профессионал.
Ну, вы же в другой случае. Области профессионал.
Мой взгляд профессионал заключается в том, что конвейер не запущен. Это такой ситуации нет. Отобрание детей в России на сегодняшний момент меньше, чем могло бы быть, намного меньше из семей. Наоборот, органы опеки очень трясутся, чтобы этого не делать, и доводят семьи до ситуации, когда они, ну, уже полностью разваливаются, вместо того, чтобы им помогать. Это очень большой...
Антон, я вот вчера из суда.
Это очень длинный, большой вопрос.
Но... И вот это опять те частные случаи. У нас, понимаете, у нас по стране 300 тысяч частных случаев. Может, найдем, можете назвать это системой?
300 тысяч чего?
Изъятие детей из семей.
Да, ну, нет,
их возвращают. Секундочку, их возвращают, да, так сказать, какую-то часть. Ну, с какой-то частью, ну, нам приходится
работать.
Откуда вы
взяли эту цифру, 300 тысяч?
Из МВД, статистики, Минобра и так далее. Это официальная статистика. Вы, это не Елена Борисовна придумала.
Какие-то цифры?
Ничего не сказать. Слушайте, это...
50 тысяч человек, по данным Минпросвещения, лишаются ежегодно родительских прав.
Слушайте, нет. А вот это вообще никак не связано с отобранием, потому что вот у нас сейчас отбирают детей, они очень против этого термина, вне зависимости от того, лишены родители или не лишены родительских прав. Нет. У нас рапортуют о том, что у нас снизилось лишение, ограничение, это правильно, потому что детей перемещают в приемные семьи, не дождавшись никаких ни лишений, ни ограничений.
Нет, там все не так, они не перемещают их в приемные семьи, они не могут передать ребенка в приемную семью.
Антон, давайте я вас познакомлю с этим случаем.
И в этой ситуации они их перемещают в приемные. В прочие места. Но здесь неплохо то, что перемещают детей в приемные семьи. Гораздо хуже, если бы они их перемещали в детские дома. Но здесь мы сейчас говорим еще раз о законопроекте, который тащит Васильева. И он говорит не о том, что нужно помогать или не помогать, например, родным семьям. Он говорит про узкий вопрос, что делать с усыновлением. И здесь вот это...
Или правда, опекой.
И опекой. Опека, да.
Опека, да.
Опека – это то, что...
Да.
В хлебе.
Напекло. То, что напекло.
Да. Поэтому здесь говорится вопрос об этом. И здесь этот шаг очень ретроградный, очень ограничивающий возможности для детей найти семью. У нас делается все для того, чтобы не для того, чтобы обеспечить наилучших усыновителей для детей, а для того, чтобы отобрать, отрезать людей. Да. Какой-то человек может быть хорошим усыновителем взрослому мальчику и плохим усыновителем маленькой новорожденной девочки. Я, например, вряд ли буду хорошим кандидатом, если мне передать годовалую девочку под опеку, правда? Нет, вряд ли.
Мы вообще не знаем, как вы будете отвечать на эту 1000 вопросов.
Ну, не буду, не поверьте. Вот я нормальный человек, я не пойду отвечать на эту 1000 вопросов. Если у меня, вот я смогу обойтись без того, чтобы пойти еще одного ребенка усыновить, то я, наверное, в этой ситуации не пойду ни на какую 1000 вопросов отвечать. Поэтому в этой ситуации абсолютно отсечение нормальных людей.
Но вот как раз про вот это, смотрите, госпожа Жгутова, это, наверное, вам. Вот 32-й пишет, у нас же система почему-то работает крайностями. Приводит, судя по всему, пример, который из собственной, ну, или из жизни соседей или знакомых. Сгорел дом, жить негде, семья хорошая. Как могут, приводят в порядок дом, а детей отбирают.
Конечно,
параллельно.
У нас так и делают, конечно.
Хотя даже есть родственники, готовые без срока позволять семье где жить.
Если вы сирые, убогие, значит, у вас нет дома, денег и так далее, да, вот вы та категория, которая государство поможет, отберет у вас детей, воспитает их в приемной семье. Вот о чем мы и говорим.
Что в приемной семье?
Почему это, Антон, почему это связано? Вы говорите, что я говорю не о том. Ну, понимаете, да, Васильева пытается решать проблему, значит, при усыновлении там, или этих детей, да, но я же говорю о том, что это количество можно сократить до такого, что оно вообще не будет представлять никакой проблемы.
Это то другая есть, если... проблема, которой, ну, с которой я с вами просто. Абсолютно соглашусь. Нет.
Что мы сейчас будем, сказать, бить по хвостам?
Ну, на сегодняшний день в пояснительной записке написано, что это делается для того, чтобы сократить число возвратов детей из этих семей.
Ну, а зачем идти по пути,
да нет, но сказать, на кривой самом деле логики, это не решает вопрос, тот, который вопрос декларируется, и тот вопрос, который они ставят, он не решается вопрос. На мой взгляд, этот законопроект, это одна из попыток системы государственных детских домов и системы большой вот этой системы, сиротпром, как ее называли, да?
Альшулер Борис.
Да, да, Борис Ильич. Вот этот сиротпром пытается себе оставить контингент. И это делается в первую очередь тем, чтобы детей оттуда не разбирали.
Ну да.
А следующий шаг будет такой, чтобы детей туда больше добавляли. Вот эта история сопротивляется. И поскольку с первого взгляда кажется, что ну а что такого плохого? Проверит человека психолог. Есть же такой волшебный психолог, который хорошо всех проверит, и все будет замечательно.
Ну и детей не будет слишком много, да?
И детей не будет слишком много. Вот это кажется непрофессионалу с первого взгляда вполне себе нормальным решением, поэтому мы слышим то, что говорит нам министр Васильева. Но, к сожалению, это не решение.
Была бы прекрасным министром культуры. Вот у нее такое творческое мысль. Она сегодня одно, завтра другое. Вот я так... Вот, но, к сожалению, все-таки вот...
Не мы с вами назначаем министра.
Но все-таки, возвращаясь к этой истории, люди пытаются добиться ответа от каждого из вас на вопрос, а сколько же детей может быть в приемной семье?
Ну, это же, ну, вот я привела пример, ну, 35, ну, съездите, помоги.
Нет, ну, это же скорее исключение.
Конечно.
А еще, вот если переедете в Ростов, и еще, там, сказать, там тоже будет семья, забыла, вот как зовут, сказать, то же самое, тоже 36 детей или 60, там уже, сказать, прекрасно.
Ну, что вы считаете, что 36 детей, вот каждому из них от мамы достается нормальное
Антон,
количество
тепла?
Антон,
давайте съездите, я же там была, я делала там репортаж, я разговаривала с людьми, не одна.
Нет,
я,
ну,
и,
хорошо,
и с детьми, и дети туда приезжают, возвращаются еще, которые уже
вот когда, например,
выбрахнулись из гнезда.
Все прекрасно, но только это вообще-то раньше называлось семейно-детский дом, чем оно является. И, в общем, в этом нет ничего плохого.
Я семья не может быть семейный детский дом, говорит Васильева.
Ну, это вот, неправильно.
Ну, я семья считаю, в 36 детьми в реальном мире появиться не может. Ну,
да.
При каких обстоятельствах.
Ну,
почему? У нас было 60 детей.
В реальном мире.
Родных люди рожали раньше 60 детей.
Родить 60,
сейчас говорят, 60 детей, это невозможно.
Как-то в одной семье, учитывая то, что вы вряд ли допускаете в себе многоженство, это просто нереальная история.
Нет, ну, каждый год по тройне.
Ну, почему? Ну, 60 детей было известно в истории в крестьянской семье, там,
мы же тоже понимаем, что это скорее исключение из правил.
Ну, хорошо, ну, 60, ну, 30,
ладно,
возможно.
Значит, хорошо. Вопрос же не в количестве детей, еще раз, да, вопрос в том, да, отдавайте по одному, отдавайте по двум, отдавайте по восемь, да, вопрос же сейчас состоит...
То есть, когда вы говорите по одному, а потом проверяете.
Даже дело не в этом.
А как?
Законопроект, который ограничивает, что отдают по одному, это не самая главная проблема этого законопроекта.
Да мы поняли.
С этим-то можно разобраться. Сколько детей, никто вам не ответит, сколько детей может быть у человека.
Вот, какая разница, собственно
как
говоря?
Вы можете ответить на этот вопрос? Это в каждом конкретном случае может быть разная ситуация.
Нет,
поэтому запрета быть не должно.
Если
вот
мы будем квотировать, понимаете, давайте с родных начинать квотировать, как в Китае. Больше двух, там все.
В Китае вроде говорят уже частично это правило отменили.
Я просто говорю, это же невозможно, это же социал-дарвинизм открытый совсем. Давайте все-таки на скрытом пока ограничим.
Так, значит, еще несколько человек попытались найти в этом какую-то попытку опять распилить деньги. Может быть что-то подобное
здесь?
Да нет,
ну что.
А как же? Хотя в законопроекте...
Там уже все распилено.
Нет, ну подождите. Никогда не бывает ни одного законопроекта в природе, который бы не менял расклад бабок. Хотя там написано, что это не потребует дополнительного расходов бюджета, у меня всегда большой вопрос. А что вот эти вот тысячи вопросов, ведь их задали, теперь кто-то должен сесть их отработать.
Нет, конечно.
Да, и понимаете, или хотя бы формально обработать, хотя бы формально, как в Москве. Понимаете, задают тысячу вопросов, их невозможно за два часа обработать. А они через два часа уже рассказывают.
Значит,
будет штаб психологов, будет центры, будут волшебные психологи, у них будут разные статусы, они будут в погонах, они будут принимать решения, можем мы иметь детей, ну, приемных пока еще, или не можем мы иметь.
Кстати говоря, вот существующий институт социального сопровождения обладает исключительно психологической помощью. У них нет ничего. Они не могут оказать юридическую помощь. Они не могут дать социальную няню. Я имею в виду тем семьям, которые нуждаются в поддержке, вот те после пожара.
Да. Как-то вы его очень шумным институтом называете. Эти вот разрозненные группки людей, которые называются у нас сопровождением. В Москве кое-как есть 2 или 3 или 5 организаций. И чуть-чуть есть еще не НКОшники.
Давайте все в поддержку. Хорошо, давайте. Вот что у нас там? Вот чем занимается у нас опека, поддержка, как вот весь Минсоструда.
Ну вот да.
Да, исключительно. Я говорю, ну давайте, ребят, давайте социальную няню, ну хоть можете им документы восстановить. Нет, что, у нас нет юристов штатных. А что, мы сейчас им поможем, что поможете? Квартиру дадите? Что, маневренное жилье у вас есть? Нет. И все упирается, у них куча психологов.
Вызовут на КДМ и начнут еще как-то контролировать.
Хотел сказать, вот что... позвонят, нет, пригласят к себе. Приходите, мы с вами поговорим.
Поговорим, да.
Да. Причем будут бороться за этого клиента. Это просто вот как на рынке одесском, понимаете, за
73, рыбу. Да, телефон прямого эфира 7373948. 405-й говорит, что это потому, что механизмы привлечения к ответственности работников органов опеки нет.
Они они неправильно работают. Есть 293-я статья. Они ее боятся как огня. То есть они почему-то считают, что они отвечают за всех детей страны. С какой стати, непонятно. Где-то случилось, давайте опеку. Вот сейчас посадили инспектора ПДН в каком-то районе за то, что она, видите ли, там не разглядела педофила. На 7 лет ее посадили через 2 года, после того, как она закрыла дело, потом открыла. Но это была чудовищная тоже история. То есть 293-я статья – это для них кнут. А пряник – это отсутствие 286-й. То есть у них полная безответственность, когда они делают неправомерные действия, вмешательства в семью. Зато у них, значит, есть ответственность.
Зато сядут, когда делают правомерно.
Да.
Ну, что-то подобное. Смотрим на суммы, которые идут на каждого ребенка, смотрим на детдома, которые... там же тоже суммы на ребенка и намного больше.
Конечно.
И поэтому понимаем, почему так работает. Так полагает Александр 584-й. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас.
Здравствуйте, меня зовут Арсений.
Да.
Я, к сожалению, не сначала послушал. Я не знаю, как зовут. Вот с вами дама прекрасно объяснила все. Соображает, что все-таки министров нужно назначать. Более...
А мы сейчас не обсуждаем, как надо назначать министров. Мы говорим как раз об усыновлении и требованиях к нему. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, хотел бы напомнить, что было и по 600 детей в семье, и по 300 в турецких семьях у шахов.
Мы не обсуждаем, что происходит в турецких семьях.
Ну, вы говорите, невозможно. Возможно. Все возможно в природе. Значит, хотелось бы заметить, что, конечно... Детский дом, ну, имеется в виду частный детский дом, либо семейный детский дом, это важно. И во многих странах мира вообще не существует никаких государственных учреждений. Но обычно дети формируются по, ну, где-то ближе национальному, конфессиональному и прочих каких-то вот признаках. У нас, как с этим вопросом, хочу задать вопрос, и как-то церковь контролирует это дело, либо муфтия?
У нас по закону не дети имеет ребенка право менять ему религиозное, так сказать, ну, в смысле, религию. Нельзя по закону.
Значит, церковь контролирует. А как церковь может контролировать в этом вопросе, если это нет, абсолютно светский вопрос?
Нет, ну, человек имел в виду, допустим,
ну,
церковь,
да.
Это православие.
При устройстве
то есть
ребенка нужно учитывать.
Ребенка, да? Нужно учитывать, да, обязательно его религиозную
если он православный, если он не просто родился у семьи с русской фамилией, а если он действительно православный,
ну, да.
Да.
32-й пишет, подруга моей мамы, ей около 50, у нее и силы есть, и деньги есть, она может вырастить еще одного ребенка, и я озадачилась этим вопросом, и вот теперь говорит, что очень унизительно ходить по инстанциям, практически в лоб задают вопрос, через сколько вы вернете детей, вы же старая уже совсем.
У нас все очень деликатные органы, это известно.
Это правда, да. И еще 1000 вопросов пускай ответит,
ну,
и
да.
После этого ее отберут. Вот понимаете, насколько это унизительно взрослой женщине, а почему это... кто пройдет это горнило? Только те люди, которые будут готовы это унижение перетерпеть. Либо кому уж очень надо, да? Но в ситуации, когда у нас развиты вспомогательные репродуктивные технологии, сейчас уже нет такого вопроса, чтобы была семья бесплодная уж совсем, да, уж никак нельзя получить ребенка, как-нибудь да получим, да, то есть что мы получим? Уменьшение усыновления и приход в эту сферу людей, если вы боитесь материально мотивированных, то придут люди, может быть, материально не мотивированные, но какие-то другие.
Не-не-не.
Те, кто может пройти эти 1000 вопросов.
Те, кто ЭКО заплатил, они уже материально могут не мотивированы, не настолько. У них есть деньги, они могут себе позволить там какие-то репродуктивные технологии новейшие. А вот те, которые деваться некуда, им кредит платить, а у нас вся страна в кредитах,
ну,
понимаете,
да.
То они, конечно, придут. Ну, я же разговаривал, там вот был случай в Волгоградской области, с сенаторами беседовал. Это все есть, понимаете? Вся страна в кредитах, и все свои ипотечные кредиты там или какие-то потребительские закрывают вот этими детскими певекумскими деньгами.
Смотрите, вот как раз по поводу денег еще вот Виталий нам пишет, 618-й, по поводу того, как надо жестко контролировать это. А насколько жестко реально контролируют деньги, которые выделяются на содержание ребенка?
Да контролируют жестко деньги. Деньги жестко контролируют. Сейчас злоупотребление не на этом уровне происходит, понимаете? Не на этом, а на уровне распределения бюджета. Вот, кому-то выгодно так распределить бюджет, все. А там, я не верю ни про какие взятки опеки, это вот действительно единичный случай, понимаете, никто не берет там за какие-то усыновления деньги, ну, это уже какие-то, это совершенно не стратегически неинтересно, вот. А вот распределение бюджетных средств, вот на институт профессиональный, ну, вот это есть... происходит, я считаю, что абсолютно сознательно, целенаправленно и совершенно
но
не в наших интересах.
Но при этом в записке пояснительной написано, не потребует дополнительных расходов.
Ну, это я,
это мы
конечно,
уже, да, это мы уже обсуждали. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Меня Виталий зовут, хотел сказать, вот на самом деле, ну, сейчас скоро стану отцом тоже. И вот этот вопрос, он очень болезненный, вот все эти органы опеки и так далее. То есть, в первую очередь, государство декларирует, что важнее всего семья. То есть, важнее всего интерес ребенка, нахождение в семье. И изъятие детей неправомерное, реально, когда ребенок приходит со школы, там, не знаю, дома собака, да, к примеру, с которой он играет, возится, ну, как мы все росли, да, там, где-то на природе, там, еще где-то. Приходили периодически в синяках и так далее. И потом в квартиру вваливаются какие-то непонятные люди с сопровождением непонятно кого и начинают что-то как-то изъять ребенка из семьи. Это благо ввалились в семью офицеры и были достаточно сурово за это наказаны. Но это не дело. И в первую очередь необходимо деликатно подходить к этим вопросам. Потом уже говорить про деньги, про изъятие. Ну, я не знаю.
Вы знаете, если этот случай реально с вами произошел, и я считаю, что вот любой общественной оценки хотя бы требуется, да, если не сатисфакции каких-то, вы позвоните к нам на горячую линию, там, и вот Иван-чай на сайте обратитесь, или там ко мне в общественную палату.
Ну, это, похоже, не с ним был, потому что он говорит, я стану отцом.
Ну, хорошо, ну, если он знает, ну, мы разрешим эту ситуацию. Вот я сегодня из суда, из Мособлсуда. Значит, ребенок 6-летний пошел гулять один, впаяли маме. Мама, кстати, активистка по борьбе с ювенальными инвестиции, что смешно, да. Впаяли статью 5.35. Предупреждение. Значит, сегодня мы, в Дмитриеве проиграли суд, Мособлсуд сегодня выиграли. Так она расплакалась, эта мама, да, Александра, которая пришла, заявили отвод судье, то есть там методы только такие могут быть, да, то есть, а так все, никаких законных оснований для того, чтобы ребенок находился один на улице, запретов нет.
Нет, конечно.
Вот, и она расплакалась в зале суда. А судья не может понять, что такое, подумаешь, господи, там какое-то предупреждение выросли.
Предупредили, да,
извините,
подумаешь, да.
Но это говорит о том, что она плохая мать, раз.
Ну да.
Что она в глазах ребенка, ведь ей делали все эти замечания, сказали на комиссию, прессовали на глазах детей. Она, извините, общественный деятель. Это как так? А несколько предупреждений, это уже, извините, 10 бабушек 100 рублей.
И то обратите там уже внимание, как судья к этому относится. Да что такого? Предупреждение.
Да, да, да. Она вообще,
мое решение ничего не стоит.
Она вчитываться начала, то когда увидела, мой ответ и ответ Анны Кузнецовой. Вот тогда она начала что-то там разбирать буквы, значит, что, собственно говоря, о чем речь. То есть, а извините, у нас знаете, сколько этих 5.35? 500 тысяч за год.
Кто-то палки за это получает, палки-галки,
то есть комиссия по делам совершеннолетних, у нас только этим занимается. Вот прессуют таких людей.
Я уже видел испуг на лицах родителей, когда их ребенок получает синяк.
Так вот это ювенальная юстиция, она разлита в воздухе у нас, а не отобрание ребенка. У нас сейчас думают, что ювенальная юстиция – это когда ребенка отобрали. Нет, вот это страх.
Бедное слово «ювенальное», да, оно, к сожалению, используется в нашей стране вот таким вот образом.
Ее вроде как нет, но вот она есть.
Затюкано. Но возвращаясь, опять же, к закону.
15 секунд мы должны заканчивать.
15 секунд, к сожалению или к счастью, но это эту штуку надо останавливать. По вашим ли причинам, по причинам, которые я озвучил, но все равно эту штуку надо останавливать. Никакой психолог не может решить.
Да, конечно, он
останавливается,
не переживайте. Чего так серьезно воспринимаете?
Элина Жгутова, член общественной палаты, представитель комиссии по поддержке семьи, материнства и детства и адвокат, и специалист по семейному и ювенальному детскому праву Антон Жаров. Это была программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.